В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи итоги Московского международного кинофестиваля. Часть первая. Зарубежная. ...28 июня в Москве завершился 31-й международный кинофестиваль. Начинался он с встречи с членами жюри. В его составе работали индийский режиссер Шьям Бенегал, Сергей Трымбач, киновед с Украины, Ник Пауэлл, продюсер из Великобритании, Гульнара Дусматова, актриса из Казахстана, и председателем жюри был Павел Лунгин. На мой вопрос о том, какие фильмы они любят, Шьям Бенегал ответил.
Конечно, я буду обращать внимание на форму фильма, на содержание. Фильма, на то, как режиссер воспользовался языком кино для того, чтобы выразить свои идеи. И я буду стараться рассматривать фильм как эстетическое целое. Потому что эстетика ведь такое понятие, которое неразрывно связано с национальными культурами. Оно относительно. То, что как бы эстетические нормы в одной культуре могут отличаться от эстетических норм в другой культуре. Поэтому нужно попытаться вжиться в ту эстетику, которую нам предлагает фильм. И это один аспект этого вопроса. А второй заключается в том, что я, когда буду смотреть конкурсные фильмы, буду задавать себе вопрос. Этот фильм раздвигает, расширяет границы кино? Или он находится внутри уже установившихся правил и конвенций? Вот этот ответ на этот вопрос также для меня является принципиально важным для того, чтобы понять, достойный ли фильм награды.
Теперь Сергей Трымбач.
Ну, прежде всего, я ценю бесстрашие режиссера в познании мира в широком смысле. И в том числе познание и открытие новых возможностей киноязыка. Мне кажется, последние два десятилетия кино теряет заразительности. И что касается драматургии, то, конечно, катарсис, то качество, которое, собственно, отличает высокое искусство. Потрясение, фильм потрясения, фильм очищения. Вот мы такого фильма, такого кино ждем.
Слово Нику Пауэллу.
Я не уверен, что было бы правильным подходить к отбору фильмов в конкурсной программе фестиваля только с точки зрения оригинальности. Не обязательно все фильмы должны быть оригинальными и раздвигать границы кино. Лично мне нравятся фильмы, в которых есть свежесть, в которых есть сила и в которых есть гуманистичность. Также личным предпочтением являются те фильмы, авторы которых смотрят на мир с юмором, с иронией. Хотя это не обязательно должно быть по жанру чистые комедии. И еще специфический момент. Я люблю фильмы, в которых герои пьют чай. Действительно, конечно, существует оппозиция между кино как чистым развлечением и авторским кино. Но я уже сказал, что я люблю те фильмы, в которых пьют чай. Это означает, что я люблю русские фильмы, я люблю фильмы из Индии, я люблю английские фильмы. Я даже люблю французские, итальянские фильмы, хотя они предпочитают кофе. Что же касается того, будем ли мы принимать эту оппозицию во внимание, я лично нет. То есть для меня кино есть кино. Оно делается для того, чтобы произвести впечатление, чтобы затронуть, чтобы потрясти человека, зрителя. И, допустим, когда я видел фильм Павла Лунгина «Свадьба», я не задавался вопросом, что это такое, продюсерский проект или это авторский проект. Да нет, просто этот фильм меня потряс, он меня взбудоражил и действительно оказал на меня сильное воздействие. Вот такое кино я люблю, а оппозицию принимать во внимание не буду. Но для нас, для продюсеров, да, не нужно думать, что мы настаиваем на продюсерской модели кино. Авторское кино для нас также чрезвычайно привлекательно, потому что можно бездельничать. Продюсер просто должен найти деньги и отдать все на откуп режиссеру, а режиссер все сделает.
Говорит Гульнара Дусматова.
Актеров, может быть, приглашают в жюри для того, чтобы эмоциональный такой пласт вот людей, потому что актеры, как актеры, они воспринимают сердце. Мне кажется, самое главное — это какое-то эмоциональное потрясение. Еще, мне кажется, настоящие фильмы должны делать нас лучше, и этот мир лучше.
А Павел Лунгин согласился подписаться под всеми высказываниями членов жюри, прибавив от себя слово «талант». Итак, у нас фестиваль класса А. И делает его таковым конкурс. В этом году, как и в предыдущем, он был ровным, средним, без особенных взлетов и падений, почти без патологии, характерной для так называемого фестивального кино. И я представлю вам его хронику. Первый конкурсный фильм «Посредник» снял его Дито Цинцадзе. Картины его прежде получали премии международных фестивалей в Локарно, в Сан-Себастьяне, потом режиссер уехал в Германию, и новая работа выполнена в копродукции Грузия-Германия. Сказать правду, о Грузии здесь напоминает некоторые места действия и время от времени звучащие наравне с английской, немецкой, русской речь, а также грузинские актеры. Но, в общем, к тому, что мы зовем грузинской кинематографией, фильм отношения почти не имеет. Пожалуй, он ближе немецкому кино 70-х годов. По жанру это шпионский детектив. Много действующих лиц, и почти все они – люди, когда-то попавшие на крючок спецслужб. Теперь их заставляют шпионить и убивать, и ясно, что в покое никогда не оставят. Наверное, для того, чтобы человеком интересовались спецслужбы, он должен что-то знать или уметь, но об этом в фильме практически ничего не сказано. Люди, если судить о них не по поступкам, кажутся такими, как мы, в большинстве своем милыми и интеллигентными. Таков, в частности, герой Мерабо Нинидзе. Мы знаем этого актера по фильму Германа-младшего «Бумажный солдат». В «Посреднике» также снимались Юэн Брэмнер, известный по фильму «На игле», и Виктория Исакова. Ей, бедной, снова досталась роль проститутки. Снова после точки Юрия Мороза.
Моя судьба актерская, мне кажется, достаточно непростая. В том смысле, что я не завалена миллионами хороших предложений. Мне предлагают сумасшедших и большое количество таких вот девушек легкого поведения. Но я, конечно, заинтересовалась не ролью, но тут понятно, что роль как таковая, она тут нету, да, такого объема и такой, как за что бы мне захотелось там, да, зацепиться. Но, конечно, безусловно, это личность Дито.
Вот вы приехали в Тбилиси. Я не знаю, когда вы там были прежде, были ли вообще
Нет,
прежде.
Нет, это был вот первый раз, это был год назад, когда я собиралась туда ехать, я не знала ни одного человека там. И моя близкая подруга, которая замужем за грузином, говорила, я говорила, ну как же я поеду в чужую страну, я не знаю там ни одного человека, что я там буду делать 2 месяца. И моя подруга сказала, ты туда приедешь? И ты будешь умолять, чтобы тебя оставили хотя бы на один день в покое, и чтобы ты спокойно провела там один, потому что они настолько дружелюбные и настолько фантастические по заполнению пространства собой люди, что ты не будешь чувствовать себя одинокой и потерянной ни одной секунды. И это было именно так. Красота города – это ладно. Это само собой разумеющееся, это можно на картинках посмотреть и так далее. Мое впечатление – это прежде всего люди, 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 люди. Такого ощущения полноты жизни, как от грузинов, у них нет денег. У них нет больших каких-то возможностей. При этом они фантастически умеют веселиться, как никто. И веселиться полной грудью. Там происходит что-то, как и в фильме. Это постоянно трагикомедия. Постоянно. Совершенно невероятная. И то, что я, конечно, обожаю этих людей. И Дито, который моя любовь вообще навсегда.
К сожалению, Дито Цинцадзе не приехал в Москву, он сломал ногу, и не у кого было спросить, отчего его фильм заканчивается фразой «Здесь нельзя жить». Имел ли он в виду Грузию, Германию или вообще весь мир? Вторая лента основного конкурса «С Новым годом» из Швейцарии. Режиссер Кристоф Шауб. Это милая европейская безделушка, рождественская сказка, но не Диккенс. История о не слишком счастливых людях, которые верят, что Новый год будет лучше предыдущего. И зря верят. Израильская лента «Муки в огне», «Муки» – это имя мальчика, снята нашими бывшими соотечественниками Линой и Славой Чаплиными. Фильм «Антивоспитание». Немолодой человек, собираясь на похороны матери, вспоминает свое детство и юность. Еврейский мальчик, почти как в анекдоте, очень любил свою мамочку. Во всем ей подчинялся, по ее требованию оставил девушку, ревновал мать к отчиму. Была бы нормальная житейская история с элементами эротики, если бы не финал. Юноша насилует собственную маму. А затем переодевается в нацистскую форму и марширует по улицам Тель-Авива. Выходит, что мужчина он может себя почувствовать, только уподобившись палачу-фашисту. Ну, не слишком новая мысль. Но Лев Анинский объясняет.
Освенцим, ушедший в сперму. Насилие, пережитое в юности, никуда не девается. А как должны пережить израильтяне, которые были евреями, и которых все насиловали? Это, может быть, уйдет у детей, а у внуков это будет в крови, в сперме. Я не любитель спермы, мне легче говорить о крови, чем о сперме. Но мне объяснили, что иначе народ не воспринимает. Обязательно нужна постельная сцена. Хорошо, я понимаю. В сперме будет полно, а свенцем еще очень долго. И то, что в этом фильме они пытаются соотнестись с этой жутью, соотнестись. Это диагноз, только не терапевтический, а скорее психотерапевтический.
Примерно о том же говорила и Лена Чаплин.
Нетипичная ситуация, она вытекает из того, что поколение, второе поколение переживших катастрофу, не было здоровым поколением. И все свои проблемы, и сексуальные в том числе, оно решало необычным путем. Потому что это ведь не просто так, пережить катастрофу, быть жертвой катастрофы, а после этого создать замечательное, здоровое общество без всяких отклонений. Тут есть люди, которые мне ровесники, которые пережили тяжелые сталинские времена. И я выросла в обществе, в котором было очень много отклонений, очень много больного. И это не так важно, пережили ли они катастрофу или пережили ли они сталинские лагеря, как наши родители. Так что испорченное поколение, испорченное насилием, люди с покалеченной психикой, в том числе и сексуальные проблемы, они не специфически для еврейской матери и ребенка, они специфически для тех, кто пережил насилие. Я выросла в нездоровом обществе и видела очень многое. Разумеется, это не типичная еврейская ситуация. Это ситуация для всех.
Слова, слова, слова. Моя бабушка, первое поколение Холокоста, все ее родные погибли на Украине от рук карателей. Она осталась в живых. Перебралась в Москву, закончила театровический факультет. Дружила с Михаилом Изускиным. Была обвинена в космополитизме и выслана в Ташкент. Но ужасы, которые она пережила, по сравнению с которыми меркнут все фон Триеры и ему подобные, никак не влияло на наш дом. Бабушка была самым умным, добрым, красивым человеком, какого я только видела в жизни. Однако кинематографистам проще не рассказывать о людях, преодолевших страдания, а придумывать очередные фрейдистские схемы. Израиль – страна с поразительно интересной историей. В несколько десятилетий уложились лингвистические чудеса, религиозная экзотика и реальный коммунизм в кибуцах, военные кампании, которые будут изучать в академиях, и никто толком об этом ничего не знает. Так зачем везти из Израиля в Москву 35-ю затертую копию европейской сарматургии? Вообще, к проблеме воспитания подрастающего поколения кинематографисты за последний год обращались часто. Действие венгерской ленты «Выходка» режиссер Петер Гардаш происходит в 1912 году. Католическая школа, два священника, один добрый, мягкий, сторонник ненасильственного воспитания, второй – человек жестокий и суровый. Таков житейский план, но есть и другой. Бог – это тот, кто все видит, но не вмешивается, или тот, кто жестоко карает за грехи. «Как велит Бог» – так называется итальянский фильм по роману Никола Аманити, и в нем снова отец и сын. Отец любит мальчика, но у него свое представление о том, каким должен быть мужчина, таким, как он сам, грубым, агрессивным, деспотичным. Режиссера Габриэля Сальваторса в Москве не было, за него отдувался очаровавший всех актер Филиппо Тимми. Прежде вы видели в роли человека, похожего на Муссолини в картине Марко Беллокио. С нее и начинается разговор.
Ну, для меня это случайность. Ну, посмотрите на меня. Я добрый. Папа мой был рабочим. Мама медсестрой. Так что со мной эти вещи, конечно, несовместимы. Я так подавил все эти негативные моменты, вот эту ярость, эту гнев. Режиссеры почувствовали, что я могу выплеснуть все это накопленное в фильмах, в их фильмах. И они могли воспользоваться этим. Вот так и было. В том фильме в Марко Беллокио было очень интересно исполнить роль Муссолини, вот воплотить настоящего. В случае данного фильма мы имеем дело с отцом, безработным, без какой-либо надежды на помощь со стороны общества. И я думаю, что он пришел к нацизму от одиночества внутреннего и от этой внутренней ярости, от неудовлетворенности, от гнева. Единственное прекрасное, что у него есть на свете, это его сын. И он с огромной любовью учит сына этой ненависти. Но я, лично я, все это совершенно не переношу, это не мое. Но я очень высоко ценю то, что этот персонаж, этот человек, он идет до конца в своей любви, независимо от того, правильно поступает он или нет. И я считаю, что все родители ошибаются. Никколо Аманити, автор романа «Как велит Бог», очень известный писатель итальянский современный. И именно благодаря написанию этого романа он получил итальянскую национальную литературную премию «Стрега». Книга гораздо более подробная, чем фильм. Габриэле Сальваторес считает, что это роман шекспировского уровня. Есть король, отец, есть принц, сын, и есть шут. И то же самое, как у Шекспира, вот в одну ночь, когда разразилась буря, и за одну ночь все меняется, все взрывается. И важно знать, что в Италии очень много людей, у которых те же проблемы, что и у персонажей фильма. И есть большой процент безработицы, значительные конфликты между местными и иммигрантами, которые приезжают в Италию в поисках работы. И я считаю, что роман стал бестселлером именно потому, что в нем удачно сочетается почти античного масштаба трагедия, такая архетипическая, с реально существующими ситуациями и персонажами современной Италии.
Vero esistono oggi in Italia.
Жюри российской критики вручило свой приз картине «Как велит Бог» и правильно сделала. В ней есть сильная история, хорошие актерские работы и превосходный монтаж. Специального упоминания жюри удостоило американскую картину «Пропавший без вести» в главной роли Майкл Шеннон. Пусть вторичную по отношению к другим фильмам жанра нуар, но хорошо продуманную и сделанную. А что такое нуар, нам объяснит Кирилл Разлогов.
Фильм нуар – это определенный жанр, который входит к черному роману, так называемому детективному роману, с наиболее видными представителями которого являются Дэшел Хэммет и Рэймон Чендлер. Это романы, построенные, во-первых, на центральном характере частного детектива, который достаточно цинично относится к окружающей жизни, проникнутый преступностью не среди профессиональных преступников, а преступность как часть повседневной жизни, часть социального устройства. Но, тем не менее, как выясняется, наиболее человечным и сопереживаемым своим клиентам, своим жертвам. И, естественно, такого рода сюжеты, они всегда содержат тайну, которая раскрывается так или иначе, но главное в них это атмосфера. Атмосфера мира, проникнутого злом, в котором, тем не менее, есть место добру, но очень ограниченное.
А по изобразительному ряду тут же тоже есть какие-то очень специфические особенности, благодаря которым вот вы смотрите на экран и сразу думаете, а это эстетика фильма нуар.
Ну, это, во-первых, атмосфера. Во-вторых, нуар в собственном смысле слова, довольно мрачные темные тона. Это, как бы, если брать в текстовом плане отрывочные реплики, которые так или иначе носят характер своеобразных афоризмов. Это определенная среда, среда, которая связана именно с 30-ми, 40-ми годами. Гостиничные номера, разного рода городские кварталы, которые так или иначе стимулируют преступность или показывают, что она существует.
Действие фильма происходит, однако, в наши дни, после 11 сентября 2001 года. Этим обстоятельством два человека, тот, кто ищет, и тот, кого ищут, связаны сильнее, чем детективной интригой. Один воспользовался катастрофой, чтобы скрыться, добавив свое имя к списку погибших. У другого в торговом центре действительно погибла жена. Оба по разным причинам, но одинаково сильно хотят забыть о том, что было до 11 сентября. Еще один фильм представила Болгария, называется «Раки», снял известный режиссер Иван Черкелов. Два симпатичных парнишечки решили заработать легкие деньги, влипли в бандитские разборки, как в России начала 90-х, ну а коготок увяз и всей птичке пропасть. Иран показал картину «Биби». Хасан Яктапанах, режиссер, тоже именитый. Его дебют был отмечен в Каннах в программе «Особый взгляд», а следующий фильм награжден в Локарно. Итак, несколько дней из жизни несчастной старой женщины, беженки из Ирака, оказавшейся в Иране. Единственная ее мечта – добиться места на кладбище, но для этого нужны документы, а получить их ей не удается. Классический сюжет от Гоголя до Жванецкого, и впрямь чего может хотеть человек без паспорта? К сожалению, понятно нам и хождение по мертвому бюрократическому кругу, такой футбольчик, в который чиновники играют живыми людьми. Иранское кино, как всегда, интересуется будничной жизнью простых людей. Оно медленное, события в нем происходят едва ли не в режиме реального времени, внимание приковано к лицу человека, паузы наполнены чувствами. Но многие реалии недоступны пониманию иностранцев, а переспросить не получилось, потому что нанятый фестивалем переводчик знал фарси очень приблизительно. Кое-что удалось разобрать с помощью коллег, владеющих языком.
Дело в том, что актеры, которые в этом фильме играют свои роли, они не являются актерами, поэтому они как бы живут в кадре. И те местные люди, которые там вы видели в кадрах, они все являются иракцами. То есть все они арабы, и все они вошли в кадр.
Возможно,
кое-кто из тех людей, которых вы видите в кадре, и у них есть удостоверение, но в основном они такие же бесправные люди без гражданства. Поэтому вы видите документальные в кадры, это как бы документ, который проходит перед вашими глазами. Эффектом является сама сцена и сама жизнь. Поэтому фильм получается реальным и спокойным. Я вообще не пишу никаких диалогов, я экспромтом их готовлю. Даже мимика у исполняющих роли не меняется, она вот такая, какая она у них есть.
В конкурсе фестиваля было еще два фильма, которые понравились зрителям. «Малая Москва» приехала из Польши, режиссер Вальдемар Кшисток. Действие фильма происходит в 1968 году в городе Легнице, где расквартирована военная часть советской армии. Жена советского пилота встречается с польским офицером. Сюжет излагать не стану, картина выйдет в российский прокат. Вот что говорит режиссер Вальдемар Кшисток.
Правда, что через 5 лет не могу
знать... 5 лет я искал копродюсера в России. В частных разговорах, при встречах продюсеры подтверждали мне, что сценарий им очень нравится. Более того, их деятельность по продвижению этого сценария и желание участвовать в совместном проекте было таково, что сценарий уже практически был принят. Я знаю о том, что планы крупнейших продюсеров в телевизионных каналах входила возможность съемки этого проекта. Но в последний момент этот сценарий отстранился. И официальный ответ был такой. Россия не примет участие в этом проекте, потому что российская армия показана в таком свете, что политической точки зрения не хотелось бы рассматривать эту историю, тем более, что режиссер картины поляк. А я считал, что они не правы, я уперся и продолжал подготовку к съемке картины. И в Польше тоже все не складывалось никак в раю, потому что польские официальные органы говорили, послушай, картина о российской истории, и мы будем давать деньги на эту картину. С чего бы? Поскольку картина бюджетная, как вы сами понимаете, историческая, и важно, что выйдя сейчас в Польше на широкий экран, мы встретились с горячим приемом этой картины. И для нас это уже подтверждение того, что мы идем правильно.
Но увидеть здесь что-то оскорбительное для России, право слова, невозможно, если только не идентифицировать себя с мерзейшим КГБшником. Зато главные действующие лица фильма, двое русских и один поляк, люди по-настоящему благородные. И никак не может повлечь за собой охлаждение отношений России и Польши история великой жертвенной любви, реальная история, превратившаяся в легенду.
Приехала даже российская телевизия до Легницы.
В Легницу приехала российское телевидение. Они хотели найти людей, которые были свидетелями этой истории. Но оказалось, что все следы обрываются. И они уехали с такой горечью, что да, прошло столько много лет, и практически ничего не осталось. Ни в каких архивах, ни в каких, нигде не осталось документов. История очень странная, история страшно трагическая. Действительно, подтверждают одно, что был роман русской девушки и польского офицера. Она была найдена, повешенная. То ли это самоубийство, а может быть, 3 точки. Но нашли ее через 2 дня после ее кончины. В петле. Похоронили на кладбище города Легницы. И представьте себе, никаких материалов нет в архивах. А людская память и человеческие души помнят ее. И поляки ухаживают за этой могилой. И на этой могиле всегда цветы. Они приходят и перерассказывают всем эту историю. Историю любви русской женщины и того, чего нет в архивах, оно остается. Они зажигают там свечи, они встречаются и ухаживают за могилой. Простые польские граждане. Я очень горжусь, и я считаю, это определенная ценность моей картины, что я показал русских в том свете, в котором я их знаю и люблю. И это моя биография, и это моя точка зрения, и это моя позиция.
А не русофильством тоже. Учтивый и щедрый.
Фильм этот не русофильский и не русофобский, он просто честный. Так закончил свою речь режиссер. В картине «Малая Москва» заняты Дмитрий Ульянов и Светлана Ходченкова. Она уже стала обладательницей премии национального фестиваля в Гдыне, и я была уверена, что ей достанется приз за лучшую женскую роль на московском фестивале, но ошиблась. Еще одна мелодрама из Японии называется «Красота», режиссер Тосио Готто. Два героя и героиня, актеры любительского театра кабуки. Юноши попадают на фронт, затем в плен, в Сибирь. Один возвращается, другой долгие годы считается погибшим. Они сойдутся снова на подмостках театра. Красота традиции, душа кабуки противостоит насилию, злу и самой смерти. Я смотрела фильм и думала, что искусство вообще должно быть таким, как народная версия кабуки. Вызывать сильные чувства, от смеха до слез, быть простым и бесхитростным по содержанию, изысканно условным по форме, требующим высочайшего актерского мастерства. Но об этом можно только мечтать. В фильме «Тосио Готто под северным сиянием» в 1997 году снимался Никита Михалков. И вот на пресс-конференции режиссера в кинотеатре «Художественный» внезапно погас свет. В городе были перебои с электричеством. Когда подключили автономный генератор, прямо из темноты материализовался Никита Михалков. А как только он ушел, свет снова выключился. На этой юмористической ноте я закончу первую часть повествования, и про фильм «Удостоенные призов» фестиваля мы поговорим в следующем выпуске. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand.